Шримад Бхагаватам, песня 5 глава, 18 текст, 34. Молитвы жителей Джамбудвипы. Уттаришу ча пурушу бхагаван ягья пуруша критавараха рупа Аститам ту деви хайша бхусаха пурубхират калита бхакти Йогино падхава падхавати имам ча парамам Упанишадам авартяти. Шукадева Госвами сказал: «О царь, в северной части Джамбудвипы Верховный Господь пребывает в облике вепря, принимающего все жертвоприношения. Там Аватара Курварши, Мать-Земля и все жители этой страны поклоняются Господу, служа Ему с непоколебимой преданностью и регулярно повторяя следующую мантру Упанишаду». Комментария нет. Текст 35. Ом намо бхагавате мантра татва лингая ягья кратове махадхаравая вая махапурушая нама карма шуклая три югая намасте. О Господь, мы в глубоком почтении склоняемся перед Тобой, величайшим из великих. Просто повторяя ведические мантры, мы сумеем в совершенстве постичь Тебя. Ты ягья, жертвоприношение, и Ты крату, ритуал. Поэтому все жертвенные обряды – это части Твоего трансцендентного тела. И Ты единственный, кто наслаждается всем, что приносится в жертву. Твое тело состоит из чистой трансцендентной благости. Тебя называют Три-югой, потому что в Кали-югу Ты приходишь как скрытое воплощение – а также потому, что ты всегда и во всей полноте обладаешь тремя парами совершенств. Комментарий Шрила Прабхупады. В нынешний век, век Кали, Господь воплотился на земле как Шри Чайтанья Махапрабху. Тому есть немало подтверждений в Пуранах, Махабхарате, Шримад Бхагаватам и Упанишадах. В Чайтанья Чаритамрите о его явлении сказано следующее. Кали-юги лилаватара на каре бхагаван, ата эва три-юга кари кахитара нама. Век Кали, Верховный Господь Бхагаван, не приходит на землю в образе лилаватары, воплощение являющего божественной игры. Поэтому он носит имя Три-юга. В нынешнюю Кали-югу Господь явился как Шри Чайтанья Махапрабху, который, в отличие от других воплощений, играет роль преданного. Вот почему его называют скрытым воплощением Чан-аватара. Утаришу чакурушу бхагаван ягья пуруша крита вараха рупа Аститам ту деви хайша бхусаха гурубхи аскалита бхакти Йогена падхавати имам чапарамам упанишадам авартаяти. Шукадева Госвами сказал: «О царь, в северной части Джамбудвипы Верховный Господь пребывает в облике вепря, принимающего все жертвоприношения. Там Аватара Курварши, Мать-Земля и все жители этой страны поклоняются Господу, служа Ему с непоколебимой преданностью и регулярно повторяя следующую мантру Панишаду. О Господь, мы в глубоком почтении склоняемся перед Тобой, величайшим из великих. Просто повторяя ведические мантры, мы сумеем в совершенстве постичь Тебя. Ты – ягья, жертвоприношение, и Ты – крату, ритуал. Поэтому все жертвенные обряды – это части Твоего трансцендентного тела. И Ты – единственный, кто наслаждается всем, что приносится в жертву. Твое тело состоит из чистой трансцендентной благости. Тебя называют Три-югой, потому что Кали-югу ты приходишь как скрытое воплощение, а также потому, что ты всегда и во всей полноте обладаешь тремя парами совершенств. Молитвы жителей Джамбудвипы. Текст 34.35, песня 5 глава 17. Человеческое существо по своей природе принадлежит гуни страсти. Страсть – это основа для деятельности человека.
Человек наполнен различными планами и желаниями. То есть он соприкасается тригуной по своей природе. Он притягивается различной новизной, необычностью. Он имеет свойство любознательности, любопытства. Он хочет познать законы природы. Для человека характерно стремление, движение. Иногда говорят, движение — это жизнь. Это объяснение существования в страсти. То есть человек склонен к какой-то деятельности и развивать ее. Для того, чтобы изменять мир в соответствии со своими желаниями, это и избыток страсти. Есть свои желания, и есть также желание привести окружающий мир в соответствии с этими желаниями. Человек неустанно борется ради исполнения своих желаний. Он трудится. Люди много работают просто ради того, чтобы получить желаемое. Часто рискуя жизнью. То есть много принимая проблем и страданий. Ради исполнения своих желаний, даже если небольшого. И человек чувствует гордость, когда получает желаемое, когда добивается хотя бы какого-то временного успеха. Он чувствует гордость, хотя бы какое-то мгновение быть наверху ему хочется. Почувствовать себя успевающим. Это психология в страсти. Но, конечно, люди не могут находиться в чистой страсти. Человеческое существо очень необычно, в отличие от других видов жизни. Другие виды жизни как бы зафиксированы в какой-то гуне определенной. Мы видим, что животные, они не имеют склонности менять себя, изменять себя. Они всегда остаются такими, какими они есть. Они не меняются, не прогрессируют, не совершенствуются, не имеют этого желания, стремления. У них нет каких-то таких желаний, которые бы сильно беспокоили их. Все желания, которые у них есть, это желание удовлетворять чувства. И чувства даются животным более совершенно, чем человеческие. Острота видения, острота запаха, острота осязания. Многие живые существа превосходят человека в этом. Собаки прекрасно обоняют. Птицы лучше видят. Есть многие живые существа сильнее человека. Есть такой вид обезьян, гориллы, где-то живут в Южной Африке. И они питаются такими плодами. Дерево дает плоды, которые по твердости не уступают металлическим пулям. Невозможно есть это человеку, но эти гориллы не питаются этими плодами. Они спокойно пережевывают все это, чувствуют вкус какой-то. Смотрите, как они приспособлены к жизни. И поскольку животные так приспособлены к жизни, они наслаждаются своими чувствами, жизнью в теле, самодостаточны как бы. Все, что происходит в их теле, их полностью удовлетворяет. Змея проглатывает пищу, потом она сворачивается, долгое время лежит, известный факт. Что же она делает в это время? Наслаждается процессами пищеварения все это время. Дремлет. Но она не просто дремлет, она наслаждается жизнью в теле, которая происходит. Это тоже некоторая страсть. Это тоже гуна страсти. Но образ жизни — невежестве. Человек же хочет этот образ жизни сделать так же в страсти. То есть беспокойство есть внешнее. И он называет это жизнью, разнообразием, интересной жизнью. И также есть должны быть процессы перемены внутри тела. Эмоции должны меняться. Образ жизни должен как-то чередоваться. То есть для этого нужно совершать определенные усилия. Если змее достаточно проглотить пищу и лежать, наслаждаясь жизнью, человеку недостаточно этого. Он полежит некоторое время, потом подумает, нет, нужно куда-то пойти, нужно что-то делать. Проявит активность, он хочет какие-то приключения, разгадывать какие-то тайны. Он хочет действовать постоянно. Это природа страсти. И если же человек попадает в невежество, он становится опасным. Поскольку его природа — страсть. Страсть означает, что он деятельный. И когда его деятельность сочетается с гуной невежества, это его деятельность становится опасной. Эта форма жизни называется ракшас. Вчера мы упоминали об этом. И человеческое существо, которое остается в невежестве, становится подобно ракшасу. Ракшас — это отдельный вид жизни. Он описывается в Махабхарате. Кто такие ракшасы? Мы знаем из Махабхараты. Это те, с кем Бхима сражался, убивал их руками. Он был сильнее ракшасов, хотя обычно ракшас, он может охотиться без оружия даже на львов и на медведей. Ракшас означает, он поедает мясо животных и также любит человеческую плоть. Это сознание ракшаса. Просто смотрит на человека и думает, прекрасный обед, хороший запах отзывает, и вкус очень приятный, его мясо. Все, что он понимает, это невежество. И когда человек опускается на уровень ракшаса, он пытается эксплуатировать всех вокруг для чувства наслаждения. Он применяет свою силу разума, ума и чувств для того, чтобы доминировать и эксплуатировать людей. И наслаждается этим. Есть такой пример из шастр, охотник Бригари. У него было подобное сознание, его научил этому отец, он занимался охотой все время. Он убивал животных. Это охота называется. Но он не просто убивал животных. Там описывается, что он их не убивал до конца. Он их просто смертельно ранил, а потом подходил и наблюдал, как животное умирает. Агонию, как из раны сочится кровь, как судороги искажают тело. И он наслаждался этим. Это сознание ракшаса. Наслаждаются страданиями других людей. Они их эксплуатируют для своего чувственного наслаждения, чтобы исполнить свои желания страсти, свои похотливые желания. Они могут эксплуатировать, так устраивать мир, чтобы другие люди от них зависели. Они могли бы манипулировать. Это такое сознание. Оно и страсти с невежеством. То есть такой человек называется цивилизованное животное, Прабхупада говорит. Он такой же ракшас, такое же животное. Также склонен поедать других, только делает это в соответствии с человеческой формой жизни. И есть третья категория, что человеческое существо может подняться выше, над страстью. Куну благости — это сура, божественная натура. Есть асура — это демоны, они исходят из страсти. И сура исходит из благости. И когда страсть соединяется с благостью, человек начинает делать удивительно хорошие вещи. То есть наша природа деятельности. Мы хотим действовать. Но мы должны действовать в знании, в благости. Почему? Поскольку человеческая форма жизни предназначена для освобождения от гун вообще. Мы не ракшасы. На самом деле мы даже не божественные натуры и не демоны. Мы духовные существа. И это осознается тогда, когда деятельность человека становится чиста. Деятельность чиста. Недостаточно очистить ум. Также необходимо очистить свою деятельность. Если мы просто очистим ум, то мы скажем, тут нечего делать и перестанем действовать. Тогда нужно уйти в лес. Тогда нужно медитировать, отстраниться от всего. Это искусственный процесс. Но бхакти-йога — естественный процесс. И человек может занять свои чувства в деятельности, и деятельность становится чиста. Вчера мы читали этот стих. Что, получив трансцендентное знание, человек освобождается от греховных действий, от реакции. Вся его деятельность становится чистой, трансцендентной. И человек предназначен для того, чтобы получить знание, трансцендентное, божественное знание, и вернуться к Богу. Это его высшее предназначение. Трансцендентное существование. Однако, не нужно забывать, что человеческое существо находится между благостью и между страстью. Это означает, что мы поднимаемся снизу вверх. И поднимаясь снизу вверх, из гуны невежества, в страсть и выше, через страсть и выше, мы как бы несем с собой шлейф всех недостатков низших гун, привносим их, поскольку мы идем снизу. Конечно, есть человеческие существа, такие как Шрила Прабхупада, или Иисус Христос, например, которые приходят сверху и приносят с собой духовный мир. Да, существует такое. Но если мы говорим об обычных людях, таких как мы, то мы поднимаемся снизу, очевидный факт, мы знаем это. Мы не спустили свои кунхи сюда. Мы поднимаемся снизу вверх, это означает, что будем соприкасаться всегда с трансцендентной радостью, поскольку мы осуществляем подъем. Но также будем испытывать какие-то огорчения от недостатков, которые еще присутствуют вместе с нами. Двойственное чувство, смешанное чувство. Как бы блаженство и яд одновременно присутствуют. Как только мы посмотрим на себя, мы будем разочаровываться, я никуда не гожусь. Как только мы посмотрим на чистых преданных, на Кришну, мы вдохновляемся. Вот такая позиция, промежуточная позиция. Дело в том, что человек имеет память. Он помнит прошедшую жизнь. Он помнит все вещи, которые он делал, планировал и желал. И он себя отождествляет с этими вещами. Это уже давно ушло. Мы уже в сознании Кришны. Можно сказать, что мы уже дома, но мы еще помним. Это как болезнь. Мы еще вздрагиваем иногда, помним. Та жизнь, она наложила на себя отпечаток. Это было много жизней на самом деле. Это была не была одна жизнь. Это стало нашей природой, нашей привычкой. Нитья-бадха, вечно обусловленным существованием стало. И теперь мы пытаемся изменить эти привычки. Нужно время определенное. Иногда людей садят в тюрьму за тяжкие преступления. Есть такие места лишения свободы. Когда мы проповедовали, там мы видели, какие там люди. И все преданные, которые были в тюрьме, проповедовали, они знают, какие там люди. Насколько они же точеные, насколько они злобные. Сколько образ жизни там просто ужасный. Мы проповедовали в одном месте, где был строгий режим, там очень тяжкие преступники, большие сроки. И после лекции один подошел и с таким смирением внешним, но внутри, с огромной злобой стал говорить: «Вы говорите око за око, зуб за зуб, закон кармы, справедлив. Но здесь за один зуб все ваши зубы раскрошат по крошкам». Это их сознание, просто пытаюсь им передать, какое сознание там людей. Они помнят все это. Они отождествляют себя с той жизнью. Они очень озлоблены на жизнь. И есть проблема. Перед тем, как людей выпускать на свободу, срок кончается рано или поздно. Они сильно отличаются от обычных людей. У них много ненависти, много обиды, много разных смешанных вещей. Психологи занимаются этими вещами иногда. Пытаются помочь им, но это сложно. И сейчас существует такая вещь, может быть, она и раньше существовала. Но есть такое поселение. Мы видели это в Средней Азии, мы были там. После таких тяжелых сроков человека переводят перед освобождением несколько лет, может быть, даже раньше, в такое поселение, где очень мягкий режим, приближенный к свободе. То есть их учат свободной жизни, готовят к освобождению, так скажем. Смотрите. И имеют тяжелый опыт. Все эти привычки они приносят туда, в этот свободный режим. Но все еще находятся под впечатлением прошлого. Долгое время. И вы можете видеть, что общаясь с такими людьми, они все еще сохранили злобу, обиду. Они быстро раздражаются. Они имеют все плохие качества еще, вот эти тюремные. Но все же срок приближается, постепенно приближается, и они отходят. И становятся добрее, немножко веселее, чем ближе к сроку освобождения. Что-то меняется в них. В конце концов, некоторые думают, надо забыть все то, что там было, полностью, начать новую жизнь. Эти люди, как правило, освобождаются, никогда больше не нарушают закон, никогда. Мы говорили с начальником тюрьмы и спросили, бывает ли так, что они снова нарушают законы здесь. Что с ними делают в этом случае? Да, бывает такое. Они могут снова нарушать закон, они могут воспользоваться вот этим легким режимом, слабым контролем и сбежать, например. Есть случаи, говорит, вот сейчас двое сбежали, не так давно, говорит, мы ищем их. И что их ожидает? Они получат новый срок. Они не освободятся таким путем. Не могут таким путем получить свободу. Они ухудшают свое положение. Подобно этому живое существо, поднимаясь из низших форм, из низших гун, приходит в человеческую форму жизни, но еще действует по привычке как животное, как разумное животное. Имеет множество недостатков. Оно еще даже не знает, что такое вообще человеческая жизнь. Этому нужно учиться. Иногда она нарушает закон, удовлетворяя свои чувства, становится демоном или действует как ракша. В этом случае она снова попадает в цикл рождения и смерти. Заново, новый срок получает. Не освобождается таким путем. Кто-то может подумать: о, я человеческое существо, я выше других живых существ, я тут хозяин, царь и Бог. Теперь я буду этим наслаждаться. Но это не освободит человека. Поскольку это менталитет ракшаса, он и станет ракшасом. Поскольку это менталитет животного, доминировать, съедать других, он и станет животным. Человек рождается для того, чтобы обучаться любви, цивилизованной жизни. Это же очень просто понять. Человек, который способен любить, это цивилизованный человек, это и все. Так он определяется. Конечно, все способны любить что-то, кого-то, себя, допустим, все способны любить, своих детей мы способны любить. Но это не та любовь. Это любовь инстинктивна, материальна. Материальная природа так связывает. Дети похожи на нас и прочее. Эталон я сам. И любовь к себе существует, поэтому я люблю родственников, люблю детей, поскольку они мои части. Эта любовь не очень высокого уровня. Есть развитие любви. Да, человеку дана эта любовь от природы. Он может любить хотя бы своих детей. Но он может развить эту любовь до трансцендентного уровня. Именно любовь бхакти. Бхакти можно объяснить разными способами. Эквиваленты не существуют на русском языке. Бхакти объясняется, с одной стороны, это вера. Бхакти начинается с веры. Они синонимы. Она начинается просто стремление вверх, к чему-то возвышенному. Например, человек стремится узнать Бога, что это такое. Это энергия бхакти. Она может быть нечиста, она может быть смешана с гьяной, с желанием знания. Но это бхакти. Или человек работает и что-то отдает Богу, храм. Это тоже бхакти пропадает. Но она смешана с желанием кармы, выгоды. Вот и все. Бхакти присутствует в сердце человека. Но Кришна ожидает чистого проявления бхакти. И чистое проявление бхакти начинается тогда, когда человек интересуется именно Богом, а не собой. Поэтому с четырех категорий, которые приходят к сознанию Кришны, гьяни лучшие, поскольку они уже обладают какой-то предварительной любовью к Богу. Интерес это означает Бог. Интерес это начало любовных отношений. Такая же аналогия, как в материальном мире. Юноша и девушка смотрят друг на друга и испытывают сначала интерес, как бы влечение. Просто хотят понять, поговорить, узнать друг друга. Это гьяна. Вот Кришна говорит, вот такие люди лучше всего, которые вот так мной интересуются. У которых есть интерес гьяны, познание абсолютной истины. Они начинают бхакти. Они ближе к любви. Они выше эти люди, чем другие. Другие те, кто ищут богатство или желают избавиться от страданий. Они хотят освобождения. Или просто они любопытные, им интересно узнать, что такое. Тоже хорошо. Кришна говорит, благородные души. Они обращаются ко мне. Они не могут быть негодяями. Все, кто обращается к Богу, это начало цивилизованной жизни. Но удовлетворив свои желания, часто они оставляют служение Богу. Человек получает желаемое богатство и может забыть о Боге. Человек может получить здоровье или что-то еще и может забыть о Боге. Удовлетворив любопытство, он также может пойти куда-то еще дальше. Как это было с ним на Ачаре, это известный пример. Он проявлял еще в детстве удивительные качества. Победил спор с Калахолой, его звали, да? Этот известный логик, Браман, он знал Писание в совершенстве, он был мастер споров логических. Он лежал вверх над всеми браманами и был советником царя. Этот Калахала, он был такой гордый. И Муначарья, в 12 лет, когда ему было, он понял, что его можно победить, поскольку он возгордился. Можно победить его. И он победил его на публичном споре. Люди были очень удовлетворены, поскольку Калахала гордился, они были довольны, что ложная гордость разбита. Сказал, ложная гордость — это основа для гуны страсти именно. Если ложная гордость разбита, человек уже не может действовать на уровне гуны страсти. Не может действовать. Если мы преждевременно разобьем ложную гордость, человек перестанет все делать. Ничего не сможет делать. Не будет никакого вдохновения, энтузиазма. Но ложное эго должно разбиваться в нужный момент. Тогда, когда есть достаточно духовной платформы, духовной опоры для деятельности, духовной жизни, это так. Сначала мы начинаем действовать на платформе ложного эго. Это приводит к тому, что обычно мы имеем какие-то материальные желания и страсти. У нас есть планы какие-то жизненные. И мы надеемся, что они исполнятся, эти желания. Такова платформа материальная. И ему начальник, он победил его. И царь, как обещал, отдал половину царства победителю. Пол царства он отдал ему начальник. Это случай из истории. То есть тогда цари так ценили браманов, ценили истину. И тот, кто мог утвердить высшую истину, получал вот такие вещи, получал полцарства иногда. Ему начальник 12 лет получил полцарства. Соседние цари подумали, удача какая, какой-то ребенок стал царем. Давайте пойдем войной и отберем это царство у него. Это же несложно. Но они глубоко ошибались. Ему начальник был очень дальновидным и умным человеком в 12 лет. Прежде чем они это сделали, он первый напал на них и захватил. Они не ожидали этого, не могли такого понять. То есть ему вначале проявил такой незаурядный ум, такие способности, и цари сразу признали его как сильного монарха, представьте себе. До 36 лет он наслаждался царством и не думал о Боге вообще. Ему вначале был великий ачарья ученической преемственности сейчас. До 36 лет. И его сознание Кришны пробудил один саньяси. Его дед на Дхамуне, когда он умирал, он очень сожалел о ему начале. Он скорбел. Он ушел на Вайкунтху на Дхамуне сам. Но он позвал своего ученика, который принял саньясу, и сказал, у меня только одна проблема в этом мире. Если ты поможешь мне, я уйду спокойно к Богу. Мой внук, ему надо вначале, ему надо, как вы знаете. Он отклонился от пути преданности. Пожалуйста, верни его туда. И Санья сказал, я сделаю все, что могу. И на тому не спокойно ушел в этот мир. Этот Саньяси был очень умен, очень тонко знал психологию. Он пришел к дворцу Яманачарьи, и он не знал, как попасть к нему, царь сюда. Он стал предлагать каждое утро, каждый день шаг, особый вид шака растений. На завтрак и на обед этому царю. И предупредил поваров, что это растение увеличивает гуну благости в человеке. Очень полезно для царя. Он должен питаться вот этим шагом. И ему, когда пробовал этот шаг, он удивился, какой удивительный вкус. Раньше такого блюда никогда мне не приносили. Но он стал его есть и спрашивать сначала. Но однажды Саньяси не принес ему шаг в какой-то день. И тогда ему начали сразу заметить, а где шаг? Почему нет сегодня шага? Каждый день был удивительный шаг, а сегодня нет. Но тот Саньяси, который обычно приносил его, он не пришел, а мы не знаем, где растет эта трава. Какая-то редкая. Он сказал, очень редкий шаг, очень полезный. Он развивает гуну благости. То есть уничтожает грехи практически. Ну, удивительно. А кто приносил такой шаг? Какой-то Саньяси, не представился. Но вот в следующий раз, если придет, пригласите его ко мне. И так попал этот ученик на Тхамуни к ему начали. И он сказал ему, твой дед на Тхамуни оставил этот мир. О, какая печаль, подумал ему начали. Но он оставил тебе большое наследство. Правда? Что за наследство? Огромное богатство. Несусветное богатство. Он обладал большим богатством, он все завещал тебе. Так где богатство? Но нужно идти. Я покажу. Есть остров. И там есть замок. И змей охраняет. И он такую историю рассказал, что ему вначале загорелся поехать туда. Я соберу всю армию. Мы пойдем на этот остров. Мы возьмем богатство. Нет, есть одно условие. Я Саньяси. И я хочу пройти с тобой вдвоем. Ты должен пойти только один. Никакой армии. Вот это условие. И я покажу тебе то место. Ему вначале думал о материальном богатстве, как царь, ну, укрепить свою позицию, стать императором мира, может быть. Страсть, таковы планы, дальше, дальше и дальше. Но ученик Натхамуни пробудил в нем благость. Его божественную сторону, которая дремала все это время. Он себя отождествлял с царем. Каждый полдень, где бы они ни останавливались, этот Саньяси читал стихи из Бхагавад-гиты на санскрите, переводил их. Он читал с таким чувством, а ему начали слушать. Слушал, отдыхал. Рос слушал. Но с таким чувством Саньяси читал главу за главой Бхагавад-гиты, что когда он дошел до стиха «Сарва Дхарман Паритяджа, Мама Кам Шаранам Раджа, Ахам Твам Сврабу Пепьо, Акшевся Машуча». И он теперь не выдержал. Он вдруг понял, что он совершил ошибку большую в жизни. Он стал плакать, признаки трансцендентного экстаза проявились, он упал в ноги этому Саньяси и сказал, все, я понял, где какое богатство. Мне не нужны никакие богатства. Кришна, вот она цель жизни. Кришна говорит, оставь все и предайся мне. Я тебя сам буду лично защищать. Ни о чем не беспокойся. И ему вначале осознал вдруг это все. Когда он учился этому, он был в Гурукуле, в 12 лет он уже понимал эти истины. Но затем, соприкасаясь со страстью, он забыл об этом. Он приобрел другие качества, он стал как бы другим человеком. Но эта духовная природа, она дремала в нем. И вдруг проявилась в какой-то момент, с огромной силой, с большей даже силой. Стал сожалеть, как же провел свое время, я убил это время. Я пил яд добровольно, привязан был к власти, к деньгам. И тем не менее Саньяси сказал, нет, мы должны прийти, я должен выполнить обещание твоего деда. Я должен отдать тебе это богатство. Хочешь или не хочешь, должен взять. Но это было божество Ранганатхи. Это богатство. И царь уже мог осознать этот дар, который дал ему Саньяси. Когда они вошли в храм на этом острове, с большой змеей, который охранял этот остров, это был Шеша Ананта, Шеша божество, где и лежал Ранганат, божество Ранганатхи. И когда ему вначале подошел к божеству, он увидел божество собственными глазами. Он не увидел просто куклу, он увидел божество, он увидел верховную личность Бога. Он увидел его трансцендентную красоту, он потерял сознание. ему начали. И с тех пор он даже не возвращался в царство. Он даже не вспоминал о нем. До конца своих дней он продолжал преданное служение. Он стал великим, великим ачарьем, ему начали. Его следующий последователь — это Рамануджа ачарья. Итак, куна страсти, она может поднять человека до благости, а с уровня благости человек поднимается на трансцендентный уровень. Но мы должны помнить о том, что наша память прошлой жизни живет с нами, осознанно и неосознанно. Осознанно она живет с помощью того, что мы помним и желаем наслаждений. И неосознанно она живет в привычках греховной деятельности. Это память прошлого. Все это относится к памяти прошлого. Если у нас просто есть привычка греховной деятельности, привязанность к чувственным наслаждениям, это так и проявляется память прошлого. Означает, что мы долгое время были очень обусловлены, если нам трудно преодолеть эту природу. Но, говорится, нет такого греха, который не разрушает святое имя. Нет такого количества грехов. Если человек способен произнести хотя бы один раз чисто святое имя, все грехи уходят. Все. Могущество святого имени безгранично. Один преданный рассказывал, он пока еще не инициированный преданный, но он часто бывал во Вриндаване, много ездил в Вриндаван, знакомился с различными там людьми, он очень общительный. Он рассказывал одну вещь. Познакомился с одним садху Вриндавана. Там есть много садху, много святых. А некоторые преданные закон дружат с ними, общаются с ними. И они вместе совершали какое-то служение. Но этот человек был в сознании Кришны практически всю жизнь уже был пожилым. Я ведь сначала не оценил его уровня и положения. Он просто помогал раздавать просад преданным. Я подумал, какой ты обычный преданный. Садху не любит раздавать просад. Прупада именно сам это делал. И он говорит, я его перепутал. Я тоже раздавал просад, и мы с ним стали запросто общаться. Там ведро возьми, туда положи, сюда положи. Я, говорит, руководил, ему помогал. Он смиренно все выполнял, как нужно. И сложились такие очень... И он также отвечал дружески, он точно так же отвечал. Он никак не смущался от этого, не гордился ничем. Очень простой. Но как, говорит, я увидел, что он садху? Как я это понял? И не просто мне кто-то указал, это садху. Потому что у него одежда такого цвета. Нет. Я вдруг, да я это сам как понял. Каким образом? В то время, говорит, я повторял 32 круга мантры каждый день. Был занят служением. Оплачивал там некоторые вещи, помогал преданным. И 300 кругов каждый день. Очень-очень старался привести к духовной жизни. Я во Вриндаване и прочее совершал служение, я делал все это. Однажды, говорит, он ко мне подошел и сказал, дорогой Прабху, они же долго общались. И вдруг этот садху решил что-то сказать ему. Он очень смиренно подошел к нему. Дорогой господин, сказал. Так смиренно ко мне обращается. Говорит, почему, что-то хочешь сказать, наверное. Мы так просто разговаривали до этого. Я, говорит, вижу, как ты очень стараешься. Ты так много делаешь для Кришны. Я восхищаюсь этим. Ты усилил. Ты повторяешь так много кругов мантры. Каждый день. Не нарушаешь своих обетов. Но, пожалуйста, повтори хотя бы один раз чисто. Он говорит, я как стоял, я так и сел на это место. Я просто, говорит, сел. Я понял, что эти усилия из гуны страсти. Мне нужно хотя бы один раз чисто повторить святое имя. И успех жизни гарантирован. Все. Грехи уходят все, говорит Сушастра. Одно произнесение святого имени. И, конечно, как мы уже отмечали, что человек должен быть готов к этому шагу, заслужить как бы этот момент. Иметь желание оставить все. И тот, кто имеет желание оставить все материальное, он идет в духовной жизни, не оборачиваясь туда. Не оборачиваясь туда. Как русский сказок, иди, но не оборачивайся. Я долго не мог понять этого смысла. Почему нельзя оборачиваться? Какая проблема? Но теперь в связи с духовной жизнью это понятно становится, что нельзя оборачиваться на старую материальную жизнь, нельзя себя отождествлять с теми вещами. Помните о них. Это все вылится в какой-то греховной неправильной деятельности. Мы должны идти прямо и смело к цели, к высшей цели. И таким образом в гуне благости человек обретает способность выносить молитвы Верховному Господу, общаться с Ним. И поэтому с этой платформы он очень может войти в близкие отношения с Богом. И тогда, говорит, низшие гуны, они уходят безвозвратно, процесс необратимый становится. Когда человек утверждается в чистой благости, преданное служение становится необратимым фактом. Нельзя его обратить обратно. Как есть, знаете, необратимый клей. Клей необратимый означает, что если он засыхает, он нельзя растворить его водой уже. Нельзя снова привести его в обратное состояние. Также это процесс необратимый. Если мы избавляемся полностью от страсти и невежества, процесс необратимый. Но пока остаются семена страсти и семена невежества, они могут снова вырасти. Они могут культивироваться. Поэтому говорится решимость. Нужно иметь решимость выдергивать эти сорняки. И для этого нужно просто общаться с чистыми преданными, медитировать на наставление духовного учителя. Таким образом развивается желание, бесстрашие, качество, уверенность, вера. Она приходит. Общение, садху-санга очень-очень важно. И любое общение, которое мы имеем с преданными, должно быть садху-санга. Иногда садху-санга понимают общение с гуру, с саньяси. Не совсем правильно это. Вернее сказать, вообще неправильно. Да, безусловно, прежде всего это общение с гуру. Это первое место, мы выделяем этот факт. Но мы должны знать, что садху-санга – это очень-очень широкое понятие. Бхагавад-гите Кришна объясняет, кто такой садху. А Апичет Судурачара, он может делать дурные вещи. Он может ошибаться. Он может не быть совершенным. Но он занят служением искренне. Он стремится искренне продвигаться. Он занят практикой. Практикой чистого преданного служения. Принимайте его как садху. Итак, любой человек, который имеет искреннее желание прогрессировать в духовной жизни, садху, и общение с ним очень-очень благоприятно. Однажды Господу Чайтани пришел один браман. Пришел один браман, и он говорил, он сказал, что я хочу услышать от тебя об играх Радхи Кришны. Он был большим преданным. Но Господь Чайтани увидел в этом брамане некоторую гордость. И он сказал, что я понимаю в этом, в играх Радхи Кришны. Я саньяси Майявади. Нашел кого спрашивать. Ты видишь, я вечно в печаль погружен, в скорби, что я ничего не понимаю в играх Радхи Кришны. Есть только один человек, который поможет тебе. Рамананда Рай. Иди к нему. Он сказал, как к нему прийти. Вот я от него слышал эти игры. Он понимает, что это вот. Рам подумал, хорошо. Смиренно пошел, поклонился к Господу Чайтани и ушел. И когда пришел к Рамананда Раю, то секретарь сказал, сейчас занят, он немножко подождите. И он очень долгое время ждал, но потом выяснилось, что он там делает. Рамананда Рай ставит спектакль об играх Радхи Кришны. А с кем он там? Там одни девушки молодые, очень красивые, симпатичные девушки. И вот он с ними там ставит спектакль. Правда? Рам удивился. Почему так долго? Ну, их нужно нарядить, украсить, помыть, этих девушек. И он сам все это делает. Поэтому он не может оторваться очень долго время. Что такое? Он моет этих девушек. Одевает. Украшает. Да, массаж делает. Готовит их к спектаклю. И когда Рамананда Рай вышел, то Брама сказал, о, спасибо, я спешу, я уже долго ждал, я приду завтра. Но он сам себе сказал, я никогда сюда больше не приду. Почему меня сюда прислал Господь Чайтанья? Потому что получил этот урок. Какая-то тут скверная. Этот человек с девушками там занимается непонятно чем. И я от него должен слушать игры Радхи Кришны. Он вернулся и сказал, Господь Чайтанья, я был на твоем наставлении, господин. Но ты знаешь, это совсем не тот человек, о котором ты говорил. Ты ошибаешься. Этот Рамананда Рай, знаешь, что он делает? Он с молодыми девушками непонятно чем занимается. Да-да, он ставит игры Радхи Кришны с ними, иди послушай его, сказал Господь Чайтанья. Как, ты мне рекомендуешь все-таки идти туда? Да, он никогда не забывает Господа. Даже когда делает массаж молодым девушкам, его никогда не касается вожделения этого человека. Поэтому ты только у него можешь узнать игры Радхи Кришны. Это пример очень исключительный, его даже не часто приводят пример среди вайшнавов. Знаете почему? Потому что некоторые новые люди могут имитировать этот уровень. Думаю, что достаточно подражать этим вещам, подняться этот уровень. Нет, нет. Рамананда Рай, он имел действительно сознание Кришны. Его никогда не касалось вожделения. Да, даже когда он созерцал самые привлекательные формы этого мира, его никогда не касалось вожделения. То есть человеческая форма жизни. Человек может осознать вот эти истины, высшие истины. Выше представления страсти. Выше представления невежества. То есть выше себя самого подняться человек должен. Это означает, что я принадлежу Господу, я Его слуга. Это понятие самое высокое человеческое. Самое высокое положение, которое может быть во всех мирах, это слуги Господа. Настолько возвышенное положение, что Господь начинает служить сам своим преданным. И непонятно, кто еще больше слуга. Потому что способность служить у Кришны, конечно же, больше. Он безграничный. И то, что он может сделать для живого существа, это гораздо больше, чем живое существо может сделать для него. И Господь, Он любит равенство этих отношений. Любовь, она основана на равенстве, где нет никакого страха. Здесь идет путь через страх. Если ты не будешь служить Богу, пойдешь в ад. А Бог велик, так могучен, так силен, должен дрожать. Ты можешь задрожать от этих вещей. И Арджуна задрожал однажды, когда увидел все это могущество Кришны. Но Кришна говорит, стоп, стоп, Арджуна, забудь, ты мой друг. Уберем это все, оставим все эту сторону, эту вселенскую форму. Не думай об этом, не беспокойся. Ты мой дорогой друг, и все. Все, так нужно смотреть. Кришна говорит, вот так ты должен меня смотреть. Мы с тобой равны. Ты и я, одно и то же, Кришна говорит. Твой друг, твой враг, мой враг. Кришна вот так ставил вопрос. И Арджуна мог с Кришной вот так общаться очень просто. И Кришне это нравится. Богу присущи чувства означает. Бога понимают как разум, как величие, но Богу также присущи чувства. И Шримад-Бхагаватам постепенно, из песни в песню, она приходит к объяснению имени Верховной Личности Бога, источника всего. Эти чам шакалах пум сам Кришна сту Бхагаван своям. Описывается воплощение лил-аватары и другие формы. Но говорится, эти чам шакалах пум сам, это лишь части частей. Так много аватар, так много великих вещей происходит. Маха Вишну, Грабадакашая Вишну, Кширадакашая Вишну, есть Лила Аватар, Гуна Аватар, Манантар Аватары. Поток безграничный. Просто изучая эти вещи, можно понять, кто же такой Бог, как же это можно осознать, хотя бы частичку этой истины осознать. Он говорит, эти чамши талапум сам, вся эта безграничная его деятельность, лишь части частей. Кто же такой Кришна? Кришна сту Бхагаван своям, сама Верховная Личность Бога. Независимо ни от чего. И человеческое существо может развивать отношения с Богом. Он обладает чувствами при этом. Он не персонален. Он все чувствует. Он может отвечать на чувства. Это живое существо, очень близкое к нам. Самое близкое, поскольку он источник любви. Он становится самым дорогим, самым близким для всех живых существ. Поскольку он источник любви. Все хотят найти такой источник любви. И в гуне невежды человек хочет, чтобы его все любили. А в гуне страсти он завоевывает чудо любовь. А в гуне наблюдения он просто хочет любить. Это сознание Кришны. Если Кришна кого-то наделяет знанием, этот человек начинает просто любить сам. Умеет это делать. И любовь определяется желанием бескорыстно действовать. Он тоже будет действовать, но он будет действовать бескорыстно, ради других. Главное, ради миссии духовного учителя. Поскольку миссия духовного учителя, она распространяет милость на всех живых существ, на всех людей. Это для всех. Прабхупада не ограничен, он говорит всем и каждому. Господь Чайтанья говорит, идите всем и каждому. В каждую дверь постучите, к каждому обратитесь. Дайте святое имя. Это миссия. Здесь говорится об этом, об этой форме варахи. Вараха — это вепрь. Здесь возносится молитва именно ему. Иногда к нему обращаются как три йоги к Верховному Господу. По двум причинам. Есть три пары совершенств. Знание, сила, богатство, слава, отречение, красота. Это шесть совершенств. И получается три пары совершенств. Три юга означает. Три пары совершенств. Три юга означает, что он приходит в каждую югу. Но в кали-югу не приходит. Приходит как скрытый аватар. Поэтому приходит в три юги. Три юга также значит. Отсюда это имя. Его называют Ягья. Ягья одно из имен Господа Кришны. Ягья означает жертвоприношение. То есть мы можем знать его как Ягью. Что это означает? Если мы узнаем о Верховной Личности Бога, то мы начинаем совершать Ягью. Начинаем отдавать. Естественно, начинается такой процесс. Один человек пришел в сознание Кришны, он работал и прочее, и все остальное. Просто приходил, приходил. Такие истории бывают. Он приходил, слушал, потом сказал, может быть, что-то сделать, помочь. Сказали, хорошо, но там было много работы, очень много работы. Это называется ягья. Вот на такую деятельность может отдать Верховный Господь человек. Или чистый преданный. Бескорыстную деятельность. Поэтому ягья. Ритуал, крату, также Кришна. Эти ритуалы должны быть исполнены смысла, означает. Разница между чистым преданным и неофитом только в одном. Они могут делать одно и то же. Приходить на службу, повторять мантру, воспевать, слушать. Разница только в одном, что когда чистый преданный это делает, он полностью контролирует ум. Когда это делает неофит, он не может контролировать ум. Это крату называется. Эти обряды, эти действия, они должны быть исполнены смысла, неформальными. Тогда это сам Кришна, крату. Или ягья, если мы это делаем для Верховного, это сам Кришна. Кришна говорит, даже сексуальная жизнь, которая для хороших детей в сознании Кришны, это я сам. Все можно сказать с Кришной таким образом. Поэтому у него много имен, много качеств. И все жертвенные обряды, говорится, это часть этого трансцендентного тела. Потому что ты наслаждаешься всем, что приносится в жертву. Веды дают пример этому, что пример, доступный пример для нас, желудок в теле, он получает пищу, только он должен получать пищу, и все тело будет удовлетворено пищей. Энергия, она распространится от пищи по всему телу, если мы положим желудок. Вот Кришна, он такой желудок, Бог, вот он центр всего, он наслаждающийся. Если мы удовлетворяем его, то все становятся удовлетворенными. Так это все работает, так действует. Твое тело состоит из чистой трансцендентной благости. Означает, что с Кришной нельзя иметь какие-то материальные отношения. Тело из чистой благости. Материальные отношения означают деятельность из корыстных побуждений. Желая получить что-то взамен, это определяется как материальная деятельность. Материя начинается с сознания. И материальное сознание — это чувство выгоды, желание выгоды. И трансцендентное тело Господа, если мы служим трансцендентному телу Господа, означает, что мы утрачиваем желание выгоды. Тру Махарадж просил царства, но когда увидел Господа, он просил у него царства. Когда Господь явился перед ним, Тру сокрушался. Какой же был глупец? Я не знал, о чем просить. Зачем мне осквернил эти отношения? Я просил царства. Зачем мне это царство? Это осколки битого стекла. Это драгоценный камень перед ним стоит. Что же я просил? Он так сокрушался после этого. Он тратил всякие материальные желания. Поскольку тело Господа трансцендентное, и Тру Махарадж созерцал это трансцендентное тело и забыл обо всем материальном. И он обладает всеми совершенствами. Итак, в гуне страсти человек наблюдает эти совершенства Господа, но он хочет соперничать с ним, соревноваться. Он обладает шестью совершенствами, я тоже обладаю какими-то совершенствами. Почему только он? Всегда есть дух соперничества в страсти. Но в гуне благости человек просто восхищается. Он никак не применяет к себе эти совершенства. Он просто восхищается, какой удивительный Господь. Получает такую возможность удивляться, радоваться, восхищаться, то есть проявлять духовные эмоции, радость, наслаждаться жизнью настоящей. Жить трансцендентной жизнью. Но в страсти присутствует зависть. Мы еще долго не можем принять, почему на Кришну Верховный. Хотя сначала преданный обычно принимает это, но более теоретически. Но так же, как мы принимаем теоретически, что вот есть президент, он должен слушать его. И теоретически это понятно, но практически. Практически это трудно, потому что я могу думать, ну вот такого президента я не могу принять. Вообще я принимаю президента, но вот только не такого. Вот Кришна, представьте, абсолютный хозяин. Готов ли он принять абсолютное господство над собой? Сейчас нет, сейчас не готов. Если честно, говорит, нет, не готов. Даже духовный учитель еще с нами общается, как с маленькими детьми. Он нам позволяет все, что мы хотим делать. Очень хочешь это, пожалуйста. Есть одна ученица в одном городе. Ниранджан Свами. Она пришла к Гопал Мучарджи и сказала: знаете, Ниранджан Свами, я не хочу, чтобы мы командовали вы. Так ему сказал прямо. Мне, знаете, вот все противились, когда вот не говорите, вот делать так. Я вот наоборот так не хочу делать. Я хочу все делать сама, по-своему. Я принимаю все эти принципы, но я хочу сама понять их. Не хочу вот такого. И он сказал: хорошо, пожалуйста, я тебя освобождаю. Делай, что хочешь, пожалуйста. Да, благословил, пожалуйста. Действуй сама. Какие принципы хочешь соблюдать, какие не соблюдать. Любое количество кругов можешь повторять. Делай сама. Я тебе разрешаю это делать. Позволяю. Он не запретил это делать. Но пришло время, и она понимает это милость духовным учителем. И теперь она понимает это очень глубоко. И она сама сказала: нет, теперь я обещаю духовному. Теперь я обещаю, что буду повторять 16 кругов минимум. Соблюдают все принципы. Теперь я вам даю это обещание. Раньше я была глупа, а теперь я вам обещаю это до конца своих дней. Хари Кришна. Как не отождествлять это с прошлыми действиями, с прошлыми поступками? Нужно устремить свое внимание на процесс садхана бхакти. Все дело во внимании, контроль чувств означает, что мы совершаем процесс внимательно. Если мы, скажем, поем на Мангаларате, приходим, поем самсара, даванал, видалвака, мы должны слушать слова и понимать смысл, например. Очень просто. Если мы повторяем мантру, мы должны слушать слоги и звуки всей мантры целиком. Так слушать напряженно и стараться. Если просто мы последуем вот этому вот так внимательно, с таким усердием, вы увидите, что все очень быстро изменится.
А почему воспользовались возможность такой инициации вот таким ученицам, которые только что не сказали?
Это хорошая ученица оказалась.
Ну потом,
вначале. Ну поскольку гуна страсти, человек должен очиститься, вы думаете, мы все одинаковые? Нет, люди все разные, мы совершенно по-разному условлены. Очень трудно понять иногда, кто преданный, кто больше, кто меньше преданный. Под этой внешней формой может скрываться большая преданность. И очевидно, что духовный человек увидел это. Он видит ученика глазами будущего гуру, не глазами прошлого. И даже не столько настоящим, как именно в проекции в будущем видит.
Ну то, что люди, допустим, следуют по программам, да, авторитетно, это желание.
Если не следуют другим сампрадаям, есть четыре сампрадая, да, и они существуют и работают, насколько я слышал. В Индии в основном они есть. Что касается нашей сампрадаи, то мы должны отметить одну вещь, что она занимает исключительное положение из-за прихода Господа Читания. Не потому, что мы сюда пришли, а потому, что Господь Читания сюда пришел. Конечно же, мы не должны себе отождествлять этот успех Господа Читания с нашим успехом. Это Его слава. Но мы должны признать, что Господь Читания пришел в Баттугавью сампрадаю. Поэтому она имеет исключительное значение по этой причине. Поэтому другие сампрадаи не авторитетны на 100%. Но поскольку сампрадая Господа Читания занимает исключительное место, то мы становимся привилегированными людьми. Такими, которые все время ошибаются, но продвигают очень быстро, тем не менее, в духовной жизни. Понаблюдайте, что происходит здесь. По идее, мы не должны были продвигаться особенно, совершая какие-то ошибки и так далее. Преданные в Алма-Ате, они начали ферму, 50 гектаров земли, 30 человек на 50 гектаров земли. Ну там есть трактор, есть осел, есть две коровы. И помогали там, чем могли, но работа была очень большая, безусловно. И представьте поле, вы первый раз выходите на поле, вы никогда, может быть, грядку, знаете, как грядку спакать, как посадить курок там, может быть, и вырасти, да, но там нужны различные культуры, культивировать все это. И это сложная вещь оказалась, знаете, нужно знать, как поле вспахивать, как его выравнивать, если будете орошать и неправильно выровнять, и там будут лужи, что-то затопит, часть уже погибнет, а что-то высохнет, ну и, то есть, такие простые вещи, но нужен опыт. И при этом они пригласили агрономов, которые очень наши друзья, они пришли и стали советовать там, то, другое, третье, они все дали все ценные советы, но преданные сделали все наоборот. преданные из преданных. Так будут говорить, что они прошли через все ошибки от начала и до конца. И тем не менее, на ферме все процветает. Настроение у них никак не ухудшается. Прихожу один день лекцию давать. Приятно работаю с утра до лекции. Лекция днем. В 11-12 лекция начинается. До этого они работают, поскольку не так жарко. И президент с лопатой роет канал. Там канал по пояс глубиной, он так активно его роет. Длинный, 100 метров, наверное, как живой. Так упорно, сосредоточенно роет. Потом выяснилось, что нужно было не в ту сторону рыть. Он даже не расстроился, он просто направление поменял и точно так. Это предан. Такая вот я сомпрадая наша. Господь читание принимает, нет проблем. Даже если вы сделаете неправильно, Господь читание принимает. Ну, мы старались, мы не знали, ну. Прабхупада установил божество в Вриндаване, представьте, в Вриндаване. Где люди очень опытны в этих ритуалах, церемониях, установлениях, мантрах и прочее. Там есть местные брахманы, которые все это знают, знаете, это потрясающие вещи. И ученики Прабхупады ничего не знали в то время. И вот они церемонии эти проводили. Ом такая намаха, он другая намаха, он истекая намаха. Они не знали, как это произносить, как это все. И кто-то сидел из брахманов и так смотрел на все это. Потом духовный брат подошел к Прабхупаде и сказал: Прабхупада, они все делают неправильно. Все делают неправильно. Божество установим, храм, люди все неправильно делают. Прабхупада сказал, что ничего, они учатся. В этом ее исключительность, понимаете? Не то, что мы такие великие, а все, что тут прощается, Господь читание. Поэтому подчеркиваю, что нужно приходить всем сюда, в Кали-Югу, в эту сампрадаю. И мы продвигаемся, несмотря на постоянные ошибки, каждый шаг мы ошибаемся. Посмотрите, сколько ошибок было сделано здесь, в этом месте. Много же, правда, мы знаем, тем не менее, смотрите, мы все продвигаемся, очищаемся. Мы все становимся преданными. Факт. Какое еще нужно доказательство? Но в другой сампрадаю это бы с рук не сошло. Нет. Очень суровые законы природы. Цикл рождения и смерти обратно. А здесь, ну попробуй еще раз, не проблема. Сколько угодно пробуй. Только не уходи из искона, говорится. Другие сопровождали. Потому что там ты погибнешь точно. Если я скажу подробно, то вы увидите, да? Алматинская ферма. Алмата очень хорошее место. Отношения между преданными. Говинда Махарадж, знаете, уже Бриджабаси. Он сколько уже? 20 лет в Вриндаване. Такой старший. Он говорит, мой дом это Вриндаван. Но живу я в Алмате. Так он говорит. Его все Бриджабаси знают. В Вриндаване. Он иногда грустит, когда у него какие-то неудачи, не получается, что там много обязанностей. И Бриджабаси спрашивает, что с тобой? Почему такой печальный, грустный? Да, сердце такое черное. Такое черное сердце. Замечательный Бриджабаси. Ты внутри черный, как Кришна. А сверху светлый, как Радхарани. Он знает много историй, и он знает вайшнавский этикет в совершенстве. И он хорошо подает пример этот сам. Как он меня оставил в Алмате? Я не знал, я сомневался, где туда или сюда, и у меня голова кругом шла. А он всех преданных сказал, все лично подойдите к Чайтанья Чандре и попросите его остаться здесь. Лично. А преданные наши ученики, они все следуют наставлению духовного учителя. Они все стали подходить и говорить, пожалуйста, Чайтанья Чандра, оставайтесь здесь. Ну, думаю, ну, кто-то просит, ну, подумай, хорошо. Второй, пожалуйста, оставайтесь. Третий, пятый, десятый, двадцатый. И я думаю, ну, я поеду там, подумаю, на поезд. Говорит, Махарадж пошел в это утро на кухню и сказал, приготовить вот это блюдо, вот это блюдо, вот это блюдо, вот это блюдо. Это все Чайтанья Чандра в дорогу. Пир. Думаю, нет, надо вернуться. Нельзя так просто уехать. То есть есть такие отношения, которые связывают. И он очень владеет этими вещами, как вайшнав. Он может бескорыстно действовать. во взаимоотношениях это очень-очень ценный пример. И преданные, они многому научились. Там. Их отношения на совершенно другом уровне. Хотя, может быть, они многие еще новички в сознании Кришны, но то, что они умеют делать сейчас, это большое дело для духовной жизни. Вайшнавский этикет — это большая сила. Знания начинают протекать естественным образом. Я хотел еще кое-что прочитать для информации. У меня есть такой листочек. Заголовок, видите? О гордыне. Санат Кумар говорит. Санат Кумар просто перечисляет пункты, по которым можно распознать ложную гордость. Прочитать? 54 пункта. И есть 10 пунктов, на которые это можно заменить. Всего. Я просто прочитаю. Если кто-то заинтересует, мы отдадим этот листочек Камалаканте, да? Она распечатает, если нужно. Я думаю, всем нужно, я ношу сюда с собой. Когда я читаю, я вижу себя полностью. Все 54 качества. Поэтому иногда я освежаю это. О гордыне, Санат Кумара. Первый пункт. Непреложность того факта, что ты всегда прав. Уверенность в собственной постоянной правоте и непогрешимости. Одно проявление гордости. Если возникнут вопросы, прям сразу спрашивайте. Можем судить что-то. Постараемся. Непреложность того факта, что ты всегда прав во всех случаях. Это явное гордение, да? Непогрешимость собственная. Второе. Покровительственное отношение к другим. Отношение свысока. Можно объяснить, да? Например, есть такие отношения покровительственные, мы их называем, да? Например, как родительские отношения, в отца или раса. Она проникает в положение президента, в положение царя, в положение отца, в положение духовного учителя. Вот эта раса, вот этот вкус отношений проникает в эти сферы. Покровительственная забота. Но здесь нужно отметить, отношение свысока здесь описывается. Вот такое покровительство. Это ложное видение. А если покровительством из любви, это не является ложным образом. Мотив здесь важен. Третье. Чувство собственной важности. Четвертое. Унижение себя и других. Унижение себя и других тоже ложное видение. Унижение себя означает, что мы принижаем себя. Принижаем себя. Мы не такие на самом деле. Мы себя принижаем слишком. Или слишком возвеличиваем, и то и другое неправильно. Видите, ложное эго лишает понимания человека, знания. Либо он слишком падший, либо он слишком продвинутый. Вот он не может быть самим собой. Пятое. Мысль о том, что ты лучше других. Хвастовство. Это понятно. Шестое. Приписывание себе трудов и заслуг других людей. Седьмое. Умение поставить соперника в невыгодное положение. Управление людьми для достижения желаемого. Переписывание себе трудов и заслуг других людей.
То есть мы в чем-то все равно наши квалификации, желания. Это же можно сказать, что моя заслуга не все-таки не должна быть.
Заслуг других людей. То есть означает, что мы должны видеть усилия и деятельность других людей. Иногда преданные продвигаются и думают, вот от меня здесь все зависит. Все, что делают преданные, моей милостью происходит здесь. Потому что я вдохновляю всех, я старый преданный и прочее. Иногда, когда мы начинаем стареть в сознании Кришны, приходят такие мысли. Приписывание себе трудов и заслуг других людей. Настоящее видение таково, что человек восхищается усилиями других. Что я делаю? Я почти ничего не делаю, только языком перемалываю. А другие по-настоящему работают и так много делают. И вот это нужно ценить, видеть так. Седьмое. Умение поставить соперника в невыгодное положение, управление людьми для достижения желаемого. Восьмое. Контроль над ситуацией, но без несения ответственности за ситуацию. Девятое. Надменное отношение, суетность, стремление часто смотреться в зеркало. Это к девятому относится. Это как бы один пункт, посмотрите, связанные, значит, вещи. Надменные отношения, суетность, стремление часто смотреться в зеркало. Десятое. Выставление на показ достатка. Достатка одежды, вот таких вещей. Кто-то хочет показать, что у него золотой зуб, например. Или кольцо в ушах. Или пять колец на каждом ухе. Одиннадцатое. Непозволение другим помогать себе. И неготовность работать вместе с другими. Эти вещи связаны. Если кто-то предлагает помощь. Нет, спасибо. Нет, спасибо. Значит, я не готов сотрудничать. Я знаю, что он потом меня попросит, и мне нужно будет помогать. Но нужно много.
Другая сторона, что если я сотрудничаю, все равно ничего не получается.
Если человек сотрудничает и не получается, да, у него? Если он сотрудничает как слуга, обязательно получится. 100% успех. 100% успех. Если мы сотрудничаем как слуги. Например, если я по положению выше кого-то, я ему говорю, ты должен со мной сотрудничать. Это ложное. Сотрудничество означает две стороны. Тут в расчет не принимается выше и ниже. Сотрудничество две стороны. Как он должен сотрудничать со мной, так и я должен сотрудничать с ним. Положение слуги означает. 12. Привлечение к себе внимания. 13. Болтливость или разговоры о своих проблемах. 8. Мы спрашиваем преданного, почему ты так вот не делаешь, не следуешь процессу, что с тобой случилось? И он начинает говорить о своих проблемах. Я болею, мне там то, это, и он углубляется в этом, разговаривает, объясняет все это подробно. То есть находит в себе такого козла отпущения, на котором можно все свалить, все свои неудачи. Моя болезнь, знаете, мое тело, я старею, зуб, что-то еще придумает. Ложное. 14. Обидчивость. 15. Излишняя чувствительность или бесчувственность. 16. Чрезмерная занятость своей персоной. 17. Мысли о том, что другие думают или говорят о тебе. Это очень сильная вещь для ложного эго. Иногда мы очень зависим от этого, что бы они подумали, что скажут или что говорят уже. Иногда это смысл всей моей жизни становится, что другие говорили только хорошие вещи, что они думают. 18. Использование слов, которые слушатель не понимает. И ты об этом знаешь. 19. Ощущение своей никчемности. 20. Непрощение себя и остальных. Это исходит знание из ложного эго, из неудач каких-то в жизни просто. Просто были неудачи в жизни, человек делает вывод. Я никчемный человек. Это ложное эго. Мы вчера говорили этот плакат, никогда не сдавайся. Да? Все помнят? Мы говорили этот плакат. Вот девиз. То есть мы должны при всех обстоятельствах, это подтверждает описание, при всех обстоятельствах продолжать преданное служение, никогда не останавливаться. Но если вы расписываете свои никчемности, неправильно, ложное эго, значит, берут вверх. Знаете, никчемный человек, если он никчемный, так он себе думает, он имеет право ничего не делать вообще. Он себе такое право уже присваивает. Я никчемный человек. Если он спросит, почему у тебя так или так, почему не так, а так, а я никчемный человек. Нужно помнить одну вещь, что мы созданные живые существа. Кем мы созданы, живые существа? Бог создает. Брахма создает и так далее, полубоги поддерживают, но Бог создает все. Это его идеи, его энергия, его знания. И вот он нас каким-то образом создал, и вы говорите, ни в чем. никчемное сооружение. Это тоже оскорбительный момент. Каждый, посмотрите внимательно, в чистом виде очень уникален каждый человек. И неповторимый. Так что заботиться не о чем, все уже создано в совершенстве. Просто продолжайте преданное служение. Непрощение себя и остальных, 20-й пункт. Не могу простить себе и другим. И так человек ходит с этим. 21-й. Отказ измениться. Или мысль о том, что тебе не стоит изменяться. Когда человек отказывается измениться. Он предлагает, пожалуйста, измени это поведение. Нехорошо. Беспокоит людей и прочее. Нет, не хочу. Мне не стоит меняться. Я совершенен. Просто вы неправильно понимаете. Разделение людей на иерархические уровни. Тоже ложное, если смотрите. Разделение людей на иерархические уровни. Кто лучше или важнее. А затем поведение в соответствии с иерархией. Когда приходил Иисус Христос, фарисеи создали такую структуру иерархическую. Были первосвященники и такая структура была. Это считалось святым. А Христос разрушился. Это основа уже надо. Это была просто структура. Внешне больше ничего. Поэтому, да, когда мы говорим об иерархии, Прабхупада упоминает варна шрама дхарму. Не просто кшатри, вайши, шудры и браманы. Гордые браманы. Или властные кшатри, или жадные вайши, или завистливые шудры. Нет. Люди, служащие Богу. Варнашмадхарма — это люди, имеющие одно желание — служить Богу. Это варнашмадхарма. Не нужно начинать с вайшев, с кшатрию, браманов и шудры. Мы — одна семья. Делим ли мы в одной семье кого-то на вайшу, кого-то на шудру, кого-то на брамана? Нет, в семье мы не делим такие вещи. Какую работу мы выполняем в семье? Любую. Может быть, кто-то браман, но то он моет полы, чистит картошку, ходит в магазин и делает все остальное. Правда? Он даже не задумывается об этом. Это понимание семьи. Вот с этого начинается варнашрама дхарма. В то же время он может ходить на работу, может быть, он кого-то учит там в школе. Он имеет такую деятельность, да. Но придя домой, он себя не отождествляет с этим. Поэтому Прабхупада говорит, будьте львом на охоте, выполняйте обязанности, а придите домой и станьте ягнетком. Мы одна семья. Делайте любую работу здесь. Неважно, кто мы, браман, вайшна, кшатри или шудра. Это основа варнашрама дхармы. Это наш дом. Где мы служим Кришне. Если понадобится, мы можем проявить ту квалификацию, которую мы лучше всего можем сделать. Руководить где-то. Заняться бизнесом где-то. Но для чего? Для своей семьи мы это делаем. Наша семья, Прабхупада, семья. Это варнашрама дхарма. Если мы просто структуру наметим, заполним ее, это ложное эго. Иерархия, да, но это не должности. Это не утверждается как должность ни в коем случае. Это означает исканишта матьяма утама. Это же не должность конечно, тикари. Я не такой должности матьяма тикари. Это естественный уровень, о котором мы не упоминаем, но мы его учитываем взаимоотношения. Он работает естественным образом. Естественно, матьяма обладает знаниями. Дадите ему диплом или не дадите диплом, знания от этого не увеличится, не уменьшится. Это не требует каких-то официальных подтверждений. Есть вещи, которые, естественно, мать и сын, не нужны никаких официальных подтверждений. А? Зачем? Не требуется.
Нужно.
Да.
Вот на эту тему еще. Все равно большинство как бы поглощено внешним
обещанием. Громче.
Поглощено. Большинство как бы поглощено внешним обещанием. Поэтому что может поделать?
Поэтому мы читаем, да, чтобы мы знали, сначала обрели знания, где это ложное, где оно прячется. Мне было очень интересно изучать эти вещи. Мысль о том, что ты важнее других, когда делаешь конкретную работу. 24-е. Брать на себя непосильную работу. Ложное эго. Прабхупада в одном месте пишет, человек не предназначен для сверхтяжелой работы. Это ослиный труд для человека на самом деле. В другом месте он говорит, что преданный может даже этим жертвовать и рисковать во время времени, да. Но в принципе, если человек берет на себя непосильную работу, это основывается на ложном эго. Гуру не скажет брать непосильную работу. Нет. Они это сделали. Они это сделали, и Прабхупада показал, что все возможно в сознании Кришны. Если не основываться на ложном эго. Не отождествлять себя с камень. А он разбил просто их представление, он сделал такую вещь. Разбил их внешние представления, что можно, а что нельзя, что возможно, а что невозможно. Он сказал, невозможно, смотрел дураков, и разбил. И на практике они доказали сами же это. Прабхупада был определенный план. Но обычно Прабхупада не требовал такие вещи для повседневной практики. Нет. Это был определенный урок, определенный шаг Прабхупады был духовный. Недоверие к людям, Богу, посланникам, духовным учителям. Состояние озабоченности тем, какое впечатление ты производишь на других. Очень часто это мешает в проповеди мне, вот эта вещь. Ну какие люди собрались, я проповедую студентам, интеллигенции, и я начинаю думать, вот я пойду в зависимость. Если они плохое мнение обо мне составят, то уже больше не хотят встречаться. А мне нужно еще с ним провести несколько бы лекций. И это неправильная вещь.
А индивизм — это другая реальность.
Он все. Это невежество, конечно. Это значит плевательское, оскорбительное отношение. Не так, что нам плевать, нет. Но двигается состояние озабоченности. Какое впечатление произведет, очень важно. Но Прабхупада, он заботился только об одном, чтобы Кришна был удовлетворен. Он применял вот этот принцип. Хорошо работать для Кришны, это хорошо. Но ложное эго тоже может хорошо работать, и даже еще лучше. И поэтому нужно различать эти моменты. Мысль о том, что ты выше закона, есть особый сын Бога. Встречали таких людей? Они попытаются редко, да? Они вдруг чувствуют себя миссионерами независимыми, да? Начинают независимо проповедовать туда-сюда, но такие немножко сумасшедшие люди. То есть ложное эго сводит с ума. Сотворение кумира из себя и из других. Работа сверх всякой меры. То есть только что физическое тело не выдерживает. Это ложное эго. Изменение манеры поведения в зависимости от того, с кем ты разговариваешь. Но чистый преданный, ему нет нужды меняться. Прабхупада везде был одинаков. Но если мы на уровне ложного эго, да, мы должны учитывать место, время, обстоятельства. Нам придется вот так вот действовать. Нам просто придется применять этот принцип наоборот. Время от времени так придется делать. Манера поведения. Нет, смирение одинаково должно быть. Смирение одинаково должно быть. Старший, равный, младший, смирение, общий принцип должно быть одинаково. Гуру повелевает учениками, но он самый смиренный из всех. Не меняется при этом. Смирение остается то же самое. Неблагодарность, 31 пункт. Игнорирование малых людей, в кавычках. Невнимание, 33 пункт. 34. Не осознание своей гордыни и духовных проблем. Наличие раздражительного тона. Повышение голоса в злобе и досаде. Мысль о том, чтобы проучить кого-то, или речь о третьем лице в унизительном тоне. Неподчинение воле Бога. Недостаток самоуважения. Безрассудство и бездумство. 41 пункт. Выглядит так, в кавычках, с вопросом. Что ты мог бы для меня сделать? Такая мысль. Человек подходит и думает, что бы он мог для меня сделать, как его использовать. Где ты работаешь? А кто твои знакомые? Родители у тебя в том. Наличие отношений. Мой брат есть хранитель меня. Рука руку мой, как бы сказали, да? Обратная позиция, я есть хранитель моего брата. Тут способ выражения другой. Нечестность по отношению к себе и другим. Неспособность пойти на компромисс. Желание всегда оставить последнее слово за собой. Нежелание делиться своими знаниями с тем, чтобы иметь возможность контроля. Нежелание делиться своими знаниями с тем, чтобы изменить возможность контроля. Тут перевод такой. Имеется в виду, когда мы не делимся знаниями, то нам выгодно, что другие люди остаются в невежестве, и мы можем контролировать их. Ложное. Невнимание к физическому телу или чрезмерное внимание к нему. Невнимание к своей душе. Один пункт. То есть сначала при этом вначале невнимательны к телу физическому. А затем, когда тело ломается, они невнимательны становятся в душе. Чрезмерное внимание к телу, да? Перепады таким образом. 48. Мысль о том, что ты должен делать. Что ты должен делать, так как никто другой не сможет сделать это лучше. Я помню, где-то в Индии два преданных подрались перед киртаном, потому что они не могли решить, кто должен вести киртан. Они подрались немножко. Каждый хотел повести киртан. Сорок девятое. Указание на ошибки другого в тоне осуждения. В тоне осуждения. Мысль о необходимости спасать других от их проблем. То есть думать о себе, как о спасителе других. 51 пункт. Предубежденность к людям в зависимости от внешнего вида, цвета кожи и прочее. То есть человек подошел с каким-то носом кривым, и ну, потому что это человек. 53. Чрезмерное уважение к себе. И последнее, сарказм. Ну что-то наподобие цинизма. Что-то такое. Насмешка. Кто-то следует духовной жизни строго, знаете, он встает, делает все, делает, повторяет, внимательно старается. Ну, синдром чистого преданного. Заболел желанием стать чистым преданным. Сарказм, цинизм такой. Нужно. И есть 10 пунктов, на которые нужно заменить. Первое — смирение. Добротой, любви, это так написано. Второе. Третье — сочувствием. Четвертое — скромностью. Пятое — доверием к людям. Интересно, где-то мы были, по-моему, Павлодар, да. Преданные принесли статью газетную показать. Интервью брали у сатанистов. Большая. Я заглянул туда. Какой ваш основной принцип учения, спросили? Основной принцип учения — недоверие к людям. Сатанисты. А здесь говорится доверие к людям. Но это нужно правильно понять. Например, приходит человек и говорит, займи $100. Завтра сдам. Есть такой про Акбара анекдот. Акбар, у него был страсть к лошадям. Но до этого он попросил Бирбала найти самого глупого человека в царстве. Отыщи наибольшего глупца, и мы позаботимся о нем. Бирбал стал думать, где найти такого глупца. И составлял уже списки, наблюдал за людьми. И тут пришел человек, хорошо одетый, богато одетый, и показал скакуна арабского. Потрясающая картина. Акбар загорелся, он в страсть был к лошадям. Такой скакун редкой породы. И сейчас сказал, этот конь стоит 10 000 рупий. Но у меня есть целое стадо таких коней. Ты можешь купить целое стадо, я тогда сделаю скидку. 100 лаков рупий вперед давай, завтра я тебе принесу, приведу все это стадо. Акбар медленно выдал сумму, и человек ушел. Я не бывал, сказал тут же Акбару, кажется, я нашел такого человека. Да, интересно. Я показал список, и первым списком был, конечно же, Акбар. Акбар разгневался, Бирбал, что за шутки? Опять меня выставляешь вот, в каком-то виде странном, я же все-таки император. Но подумайте сам, император. Но кто же дает незнакомому человеку деньги, не зная откуда он, его имени? Поверь просто в обещание, такие крупные деньги. Только полный глупец может это сделать. Император остыл от страсти, подумал, действительно, что-то я не подумал. А сумму ты уже отдал. Ну, а что если, Бирбал, а что если он завтра приведет всех скакунов сюда? Тогда я его первым списком напишу. То есть доверие к людям тут нужно правильно понять. Это не означает, что нужно иметь какое-то недоверие. Нет, это знание. Недоверие – это невежество. Он должен просто знать, вот человек такой, вот и все. Вот эти вещи с ним делать нельзя, потому что он такой. Это не то, что недоверие, это просто знание. Честностью. Седьмое – честью, но имеется в виду исполнение долга. Духом сотрудничества. Восьмое. Девятое – прославлением Бога, как Творца Всего Сущего. И десятое – любовью к духовному учителю. Все разрушается этими десятью вещами. Ложная гордыня.
Скажите, пожалуйста, почему занятие деятельностью чрезмерной, которая сказывается в усилии, почему?
Почему это ложное эго? Поскольку к человеческому телу нужно относиться бережно, это важный инструмент. Мы знаем, что цель жизни – это достичь трансцендентной любви к Богу, так? Но на самом деле две цели жизни. Нельзя забывать об этом. Вторая цель жизни – здоровый образ жизни. Они должны быть вместе. Для того, кто достиг трансцендентного уровня, это теряет смысл значения, может быть. Но для нас это очень важно. Две вещи. Первая вещь – спрашивать абсолютно истину. Вторая вещь – здоровый образ жизни. Так человек никогда не будет разочарован. Так он может гармонично развиваться. Младше приятное означает, что он еще черпает удовлетворение только от себя самого. Поэтому, если он увидит свои недостатки, его вдохновение кончится тут же. А старше преданный, он черпает удовлетворение из Кришны, из удовлетворения духовного учителя, из шастр. Поэтому можно видеть, что хотя старше преданный прекрасно видит свои недостатки, больше видит, осознает свои проблемы и прочие плохие вещи, он вдохновлен в преданном служении, поскольку он черпает вдохновение из другого источника. Из воспевания святого имени особенно. Отсутствие самоуважения. Отсутствие самоуважения приводит к тому, что человек не может выполнять свои обязанности хорошо. А это дхарма, нарушается дхарма. Это относится к ложному эго. Все, что разрушает, это ложное эго, тамагуна. Так действует ложное эго. Самоуважение нужно правильно понять. Мы скажем, это ложное эго, может быть, но мы должны знать, как использовать тело. Это продукт ложного эго, служение Кришне. Это называется дхарма. Пока вы следуете дхарме, нельзя сказать, что вы действуете на платформе ложного эго. Потому что оно уменьшается. Переходим в другую платформу. Понимаете, да? Дхарма – это очень важное понятие. Дхарма, она начинается с материального мира и кончается в духовном мире. И как только вы стали на путь дхармы, это уже духовный путь. Потому что финиш там, в духовном мире. То есть дхарма – значит, что одна нога ваша уже в духовном мире. Это дхарма. Но другая может быть в материальном мире. Но этого значения не придается. Если вы в металл добавите много золота, то эта вещь становится золотой. Вы не учитываете примеси этого металла, поскольку золото ценнее. Итак, самоуважение означает то чувство, с помощью которого мы можем продолжать действовать свое служение, выполнять свое служение. Например, если у меня что-то хорошо получается, я применяю это для Кришны, и меня вдохновляет это. Это платформа самоуважения. То есть я понимаю, что вот это я должен сделать, поскольку от меня это ожидается, требуется, и я буду это делать как можно лучше. Это платформа самоуважения. Мы должны осознавать также свои способности и применять их. Все самое лучшее мы должны брать из окружающих, и из себя также нужно брать самое лучшее и использовать в служении Кришне.